Previously, I talked about the Hebrew word chodesh.
До этого я говорил с вами о еврейском слове хадеш.
I want to begin talking about God's distinctness.
Я хочу говорить вам о как бы отдаленности, что ли, Бога на основании слова хадеш. Отчетливости Бога. И хадеш означает то, о чем вы говорите. Мы с нашим западным таким христианством мы разработали идею святости, которая ассоциируется, может быть, с пониманием чистоты, моральности, этики и подобных вещей. Я не хочу это взять и полностью выбросить в мусорник. Но это не главное библейское понятие слова «святость». Что мне хочется сделать? Мне хочется поговорить в течение минуты о том, что такое святость, и поговорить о характеристиках святости, когда мы думаем, говоря о Боге. Вчера я что-то сказал о факте, что слово «кадеш» на иврите на самом деле означает «осужденный». Что-то, что было святое для Бога, было осуждено, чтобы люди, никто не мог использовать этого. И слово означает отделенность, то есть полное отделение. Полностью отделенный от человеческой сферы. Это касается Бога. Бог, Он отделен от людей, от людской сферы, от физической сферы. И вы сможете найти некоторые местописания в Ветхом Завете, и говорится о том, что я не человек. И мои пути выше ваших путей. И это говорит нам о сущности Бога. И вы можете прочитать в Ветхом Завете подобные заявления, подобные слова. И факт в том, что Бог, Он полностью отделен от людей. И тем не менее, Божий выбор, Его желание и Божий план состоит в том, чтобы иметь отношения с Богом, с людьми, которых Он создал. И вы увидите это на протяжении с того времени, с времен Эдемского сада. Вы помните, да, что после того, как Бог сотворил Адама и Еву, Он прогуливался с ними, Он гулял с ними в саду. Он ходил в прохладе дня вместе с ними. И в моем разумении я себе представляю, что идет папа, допустим, дочка 2-3 лет с одной стороны за руку, и сын с другой стороны 2-3 летний. И вот родитель идет с ними, гуляет по саду или по берегу моря, где дети хотят гулять. Он держит их за руку, а дети там бегают, играют немножечко, и потом они возвращаются обратно, опять снова идут к своим родителям. То есть это мое представление вот этой картинки. Когда говорят, что Бог прогуливался с Адамом и Евой по прохладе дня по саду. Реальность вот этого рассказа в том, что Бог создал человека для общения с самим собой. Поэтому то, что они делали, они общались, а у них было отношение какое-то. Человек — создание с Богом, Создателем. И это было естественное как бы предназначение Бога до тех пор, пока не произошло падение. И результатом падения стало то, что получилось такое разделение между, произошло разделение между Богом и человеком. И с того дня Бог не ходил больше с прохладе дня вместе с Адамом и Евой по Эдемскому саду. После этого Адам и Ева даже не жили в Эдемском саду, но их выслали из сада на восток. И это было... И оттуда начинается рождение человечества в том понимании, которое мы понимаем. Это в конце третьей главы Бытия написано. Реальность вот этой ситуации такова, что Бог, Он отделил себя, Он стал отделенным от человека, от людей, в саду. Из-за результата, это было результатом греха. Не то, что Бог не Бог согрешил, а присутствие греха, оно пришло в мир впоследствии того, что сделали Адам и Ева. И святость Божья, это отделенность Бога, она не относилась к моральной чистоте или религиозной чистоте или этической чистоте или к такому роду понятию. Это был факт в том, что Бог просто был отделен. Он отделил себя от падшего человечества, падших людей. И когда вы смотрите на святость Бога, главный принцип того, что Бог отделен, то есть главным принципом является, что Бог отделил себя от падшего человека. Бог отделил себя от греха. И вот эти вот характеристики, о которых мы с вами говорим, и они конкретно говорят, характеристики, которые у нас написаны, они характеризуют Бога, Бога, который отделен от человечества. И первое — это то, что Бог невидим. Превосходный, Бог превосходен. Бог, Он не человек. Бог, Он уникален. Он присутствует здесь Духом Своим. Реальность Бога отражается во всем творении. Но Бог не находится в животных, в деревьях или в такого рода творении. Бог, наоборот, находится... все творение Божие, оно отражает Бога. Бог, Он неприступным. И неприступен Он в том понимании, что Бог, Он отделен. Если Бог решает, если Он хочет себя скрыть от человека или от людей, то нет никакого пути, никакого способа, чтобы человек смог когда-либо достигнуть Бога. Бог отделен от людей, Бог отделен от творения, Он отделен от своего творения, но Божье присутствие, оно приходит только по приглашению. Не то, что ты приглашаешь Бога в свое сердце, а Бог приглашает тебя в Его присутствие. Иногда бывает, может быть, это ошибка, когда мы в церкви говорим, что пригласите Христа в свое сердце. Я знаю, что это идет с того места Писания, где говорится, что я все стою и стучу. Я стою у дверей и стучу, и если кто слышит голос мой и пригласит меня, то буду вечерить с ними. И так далее. Но реальность такова, что когда человек становится христианином, он приглашен, Бог дает ему приглашение в общение с собою, для общения с собою. То есть человека приглашают в Божие присутствие Бог. Почему? Потому что через Иисуса Христа мы имеем прощение грехов и подобное. Но и в Ветхом Завете неприступность заключалась в том, что Божье присутствие, оно по приглашению только. Это очень четко можно увидеть в Исаия 6 главе. Если вы хотите домашней работы, то, пожалуйста, прочитайте Исаия 6 главу, потому что она достойна того, чтобы прочитать. И это является такой иллюстрацией тому, о чем мы с вами сегодня целый день говорим. Присутствие Господа, оно отражено в тех посланиях, в том, что в традициях религиозных Израиля. Если возьмете храм, если возьмете всю эту систему, всю структуру, то вы увидите, что то, как происходит общение с людьми, то, как происходит приглашение людей в Божье присутствие, ковчег и впоследствии храм, он был построен таким образом. Там была стена вокруг святой святых. И внутри вот этого места был храм. После этого храма там была комната, которая была святой святых. Это то, где стоял ковчег Завета. И верили, что там находится слава Господня. Вот эта вот область, которая называлась внешний двор, это был как троновый зал. Это был такой троновый зал. Здесь был алтарь. То есть это не внешний двор. Это там внутри был... И там и вот этот трон был символом молитв. Там же был стол предложений. И там было хлеба предложений 12 колен. Там была менора. Это был подсвечник, семисвечник. И там горел огонь, и это было символом присутствия Божьего Духа Святого. Также был алтарь, где приносили жертвы. Также была область, часть, где проходили вот эти жертвы, и там было также... И там была умывальня, которую можно было использовать. И все вот в этой области, это было... там находились священники, а люди... У них была такая возможность входа, они могли войти в это святое, и символически... Когда они заходили в святое, они заходили в Божье присутствие, в то место, где находится Божье присутствие. Но только по приглашению Господа, потому что Он создал вот эту структуру и тем самым позволил людям приходить к Себе и стоять перед Ним. То есть это была такой главной и базовой идеей храма, или же ковчега. Это было создано для того, чтобы было такое физическое проявление присутствия незримого Бога посреди народа. И людям позволялось войти туда только по приглашению, потому что они были люди, которых Бог искупил и выбрал, избрал для себя. Поэтому они были приглашены войти в свое присутствие, в его присутствие. И да, впоследствии, в период Ветхого Завета, но после, во время Ветхого Завета были определенные правила созданы, которые не позволяли зайти не евреям туда. То есть не евреи потом не могли зайти в храм. И во время Нового Завета там была стена, которая была построена вокруг святого святым. И там были 16 входов, чтобы зайти на территорию храма. И этот вход был запрещен для неевреев. Если вы зашли туда, и вы не еврей, то ваша кровь на вас остается. То есть, если вы не еврей и зашли в святое место, или же вы хотели бы зайти туда, то тогда вас бы могли принести в жертву. То есть, другими словами, вас бы убили, потому что вас туда не приглашали. Это не значит, что Бог вас не приглашал, но евреи решили, что вы не будете приглашенными. Они были единственные, они считали себя единственными, которые можно войти в присутствие Бога. И то, что и место, где проходило действие в храме, главное действие в храме проходило вот здесь. Это то место, где приносились жертвы. И там находился алтарь Господень, на котором приносились жертвы. И если вы посмотрите, допустим, на неделю жертвоприношений, то вы увидите, что минимум, сколько уходило для жертв, это маленькое стадо овец, которое приносилось в жертву в неделю. Потому что были утренние жертвоприношения, потом вечерние жертвоприношения за грехи. В шаббат было 7 жертвоприношений. А там были еще дополнительные жертвоприношения, которые нужно было делать в течение недели. Поэтому, если вы все это посчитаете, то минимум примерно 50 овец приносились в жертву каждую неделю. Это помимо еще личных жертв. То есть, если я или вы, мы бы зашли вот эту область, вот в эту, для того, чтобы принести жертву, да, мы могли бы, если бы мы нас бы приняли в рамках культуры еврейской того времени, израильской. Если бы вы зашли, вы могли бы принести жертву вот здесь. Потом священник взял бы эту жертву, животное, и часть он принес бы на алтарь. И ты вышел бы с пониманием того, что ты получил то, зачем ты пришел туда, то, чего ты искал, и зачем ты пришел вообще. Если это было прощение грехов, то ты получил прощение грехов. Если ты принес жертву для очищения вины, то ты получил очищение от вины. Если ты пришел для общения или же для благодарения, что бы то ни было, ты если ты получил это через то, что ты пришел в присутствие Божие и, давая жертву, жертвоприношение. И после того, как ты сделал, принес ту жертву, ты выходишь оттуда. И в дополнение вот этого всего, к чему относится Хадеш, это не только Бог, Бог свят, Бож Хадеш, а все, что связано с Богом, было свято, есть свято. Это значит, что все принадлежности, инструменты в храме, все здание как таковое, это все считалось святым, потому что все это было посвящено полностью Господу. Также священник тоже был святым, потому что они были отделены Господом и полностью посвящены для служения Ему в храме. И все, что было, и служить всему, что связано с храмом. И такой первоначальной идеей было то, что святость означает отделение и полное посвящение Господу. Это не то понятие, которое мы с вами вкладываем, это моральные, этические какие-то принципы, чистота какая-то, вот такие идеи. Поэтому для нас святость вот стала такой, такое понятие для нас стало. На самом деле это было то, что святой, значит, полностью посвященный Господу. И это было такое фундаментальное понимание, фундаментальный принцип. Еще одна идея. Это идея кавод или же слава. Это еврейское слово для слова кавод, а это еврейское слово для кадеш, святой. Глори, слава. Божественная слава означает светить или гореть, ярко гореть. И Божья слава — это яркая слава, которая может отражать многие вещи. Это величественное, это бесстрашное, справедливое, праведное. То есть вот эта слава, она может отражать очень многое. И все зависит от того, как люди, в каком состоянии люди приходят, и таким образом они видят, что Божья слава отражает, это возвращается к ним, то, что есть в них. В Ветхом Завете слава Божья, очень часто говорили о ней как Шекайна. Вот такое слово, как Шекайна. Шекайна слава, она означала физическое присутствие Господа среди людей. И сказано, что когда ковчег, а дальше храм, когда они находились, даже если в святым святых не было света, там, тем не менее, днем и ночью было такое слабое свечение. И оно связано с тем пониманием, что Бог является такой луч, Шекайна, слава, славой Шекайна. То есть такое лучи... Это было место, куда человек мог прийти и находиться в присутствии Бога. И присутствие Господа для израильтян и для Ветхого Завета Оно находилось только в Святом Святым. И это то место, где можно было пережить Божье присутствие, Божью славу. Первосвященник, он был единственный человек, которому позволялось зайти в Святой Святых. И опять-таки, это было в... И после того, как была принесена жертва, часть крови, она была вылита на алтарь. Другая часть крови, ее брал первосвященник и брал с собой в Святое Святых. И она выливалась на Ковчег Завета. И дальше, когда там не было в Святой Святых Ковчега Завета, то эту кровь выливали просто в какое-то место в Святой Святых. То есть разницы не было, куда его вылить. И интересная история есть, история того времени, то, что священник, первосвященник, он всегда одевали на ногу веревку, и также был там колокольчик на его одежде, колокольчики. И когда он... И важно было, чтобы он ходил по Святой Святой. И до тех пор, пока он двигался, то люди слышали, как звенят эти колокольчики. И тогда они знали, что все хорошо. Но если вдруг каким-то образом наступала тишина в Святой Святых, и священник больше не двигался, то тогда предполагали, что Яхве просто убил его. Может быть, за нечистые мысли, за неправильные поступки, за что-то, что бы то ни было. И тогда эту веревку использовали для того, чтобы вытянуть оттуда его. Вытянуть из Святого Святых священника. Потому что никто другой не мог зайти туда. Помимо Святого Святых. И насколько я знаю, то нет никаких записей или какой-то истории о том, что там какой-то священник умер в Святой Святых. Но, тем не менее, люди настолько боялись, они настолько в таком благоговении находились, что если человек зайдет в Святой Святых, и первосвященник, входя в Святой Святых, он никогда не знал, когда он будет стоять в присутствии Господа, он вернется живым оттуда или не вернется живым. И это был принцип, который люди понимали. И они понимали, что если вот этот принцип, когда священник входил в Святое Святую, Божья слава иногда связана с Божьим судом. Божья слава. Вы можете сказать что-то против, конечно, но это поступки непослушания, бунта или еще что-то подобное. Я думаю, для нас, как христиан, очень важная вещь. Помните молитву Иисуса, первосвященника, в Иоанна 17? Он говорит к Отцу, Отцу Богу, говорит, «Я прославил здесь Тебя на земле через то, что Я выполнил Твою работу, которую Ты дал Мне исполнить». И слава Божья — это не просто такое, знаете, слабо светящееся что-то в Святое Святых, потому что слава Господня — это гораздо больше этого. Это активное движение Бога и исполнение Его воли, Его целей здесь, на земле.
Это что-то, что... part of the sense of Israelite faith.
И израильтяне верили, что слава Божья – это просто вот такое слабое, светящееся нечто, да, какой-то свет в Святых Святых. А на самом деле Божья слава – это отображение Бога праведность – это еще один аспект Божьей славы. Для нас в западном мире сегодня праведность, она ассоциируется часто с моральными и этической чистотой, морально-этической чистотой. На самом деле праведность изначально не занималась какими-то этическими, моральными проблемами, а больше именно справедливостью, судом. И праведность... На праведность можно увидеть, когда Бог то есть мы увидим праведность Богу в том, в его некоторых действиях, когда Бог показывает, что Он отделен от людей. Иногда считают, что установленный Богом порядок на земле, например, общество, например, правительство, справедливость и правда. Но для израильтян требования к закону, и вообще закон больше делал ударение на духовных аспектах. Больше говорилось об отношении их с Богом и исполнении религиозного культа, вот этих традиций. И важно было, чтобы в их поступках всегда отражалась Божья сущность. И это даже не обязательно должны были человеческие какие-то этические, моральные принципы. А для них главное, чтобы в их поступках отражался именно характер Бога, Бог сам. Например, вы можете найти такие истории, как есть такое понятие, как социальная справедливость. Вы можете в книге Амоса увидеть это. Амос, он был из царства Иудеи, он был пророком, который говорил к людям, которые находились на севере, перед тем, как там были произведены разрушения ассирийцев. И что он делает? Он критикует людей за их социальную несправедливость и то, что они не наблюдали за законом Божьим. И то, что они не соблюдали традиции соблюдения субботы, шаббата. Люди были, видимо, что люди 7 дней работали, вместо того, чтобы праздновать шаббат и прославлять Господа. Богатые женщины носили различную бижутерию, такие признаки богатства. А бедные люди, они были на улице, и у них не было что покушать. И у них не было одежды, чтобы одевать во время холодных времен. И тогда пророк Амос, он критикует отсутствие праведности среди израильтян, отсутствие справедливости среди израильтян в Северном Царстве. И он говорит о несправедливости, которая происходила, и также, что люди эти не соблюдали законов и принципов Божьих, и в том числе и шаббат, соблюдение шаббата. Также еще одна, что еще касается святости Божьего, это два слова, которые даны здесь, касаются истины. Первое – это «Амен», а второе – «Амуна». И они говорят о постоянстве, о настойчивости, и чтобы не колеблялся, бесколебимости. Он говорит о верности. И это и есть качество Бога, то есть Бог верный и непоколебимый. И истина, другими словами, истина, она исходит от Бога. Божья, человеческая верность, это как является ответом естественным характеристикам Господа. Мне кажется, это Павел сказал в Новом Завете, во время Нового Завета, он сказал, что даже когда мы не верны, Бог верен. Бог все равно верен нам. И это что-то, что является очень важной вещью для христиан. И это позволяет нам понять, что даже когда мы в некоторые моменты мы находим себя неверными, как христиане, Бог, тем не менее, Он верен нам. Он никогда не бросит нас и не покинет нас. Божья верность – это то, что люди Израиля, они могли надеяться на Бога, потому что они знали, что Он всегда будет верным. Они знали, что они Божий народ. Не потому, что они выбрали быть Божьим народом, а потому, что Бог избрал их, чтобы они были. Они были искуплены не потому, что они сделали что-то, и это заставило Бога захотеть принять их, а они искуплены, потому что Бог выбрал, сам избрал освободить их, да, искупить их. Он потому что верен своим обетованиям, он верен обетованиям, которые давал Аврааму, Исааку и Иакову. То есть это вот эти элементы, которые касаются истинности Бога и верности Бога. Божья ревность – это еще одна вещь. Здесь два слова опять – «кина» и «кана» относятся. Это значит, что не то, что Бог испуган. Так, здесь нужно посмотреть на идеи Ветхого Завета. Люди думали, что всегда есть другие бога. Но Бог, его ревность не связана с тем, что он боится каких-то других богов. Они боятся, что он боится превосходства других богов над собою. Бог, Он является источником превосходства. Сказано, когда человек пришел к Иисусу и сказал: «Учитель благий». Он говорит: «Почему ты называешь меня благим? Только Бог благ». Вы можете дальше прочитать, и там сказано о том, что Бог является благим. Поэтому Бог является источником благости. И все, что то, что меньше, и Бог никогда не боится и никогда напуган возможностью превосходства кого-то другого или какого-то другого Бога над собою. Потому что Бог сам единственный является превосходным Богом. И Он является источником превосходства. И божественная ревность, еврейское слово, Еврейские слова, они говорят о том, что Бог имеет абсолютную правду в своей уникальности. И все, что выходит, и если кто-то сомневается в уникальности, то эти сомнения нужно убрать. Кто бы то ни был, это аммониаки, аммонитяне, или же египтяне, или же ассирийцы, или же еще кто-то, или какие-то боги, боги вавилонские, кто бы то ни было, все преклоняются перед уникальностью Бога. И они, и сами по себе, они не имеют никакой уникальности, потому что Бог, Он является единственным и единым, который является уникальным. Особенно среди своего народа. Бог, Он должен быть абсолютно уникальным, единственным. И дальше мы с вами поговорим еще. Принцип того, что есть только один Бог, или же Бог, который для своего народа, Он является единственным Богом. То здесь есть разные, немножечко два принципа, которых вы можете найти в Ветхом Завете, но я не хочу как бы углубляться в эту тему. Но божественная ревность — это то, заключается в том, что Бог является единственным и уникальным, и никто не может покушаться на эту уникальность, потому что нет никого другого, кто являлся бы таким уникальным, как Бог. И люди, они имеют право то есть люди Израиля, у них не было права прославлять или разделять свою любовь, свою страсть, свое поклонение и свой храм, или что бы то ни было, с кем-то каким-то другим Богом. То есть все, что люди делали, оно должно было посвящено быть одному единственному уникальному Богу. Так как они были Божьими людьми, они были призваны прославлять только одного Его, потому что Он был, принадлежал только им. То есть здесь вы можете увидеть вот этот выбор. Но в книге Иисуса Навина, когда Иисус Навин собрал всех людей Израиля, и Он привел их к алтарю Господнему, и Он сказал людям Божьим, кому вы служите? Если вы прочитаете, то люди стали говорить, да, мы будем служить Господу, мы будем Яхве служить, а также и другим богам будем служить. И Иисус Навин сказал, и он говорит дальше, он начинает прессовать их немножечко до тех пор, пока они не признаются в том, что они будут служить только одному Яхве. Потому что для них был естественным ответом таким, ну да, нормально, я поклоняюсь этому Богу, потом еще другому поклонюсь, третьему. Иисус Навин не позволил такому быть. И Он не позволил идти дальше до тех пор, пока они не приняли посвящение служить только одному истинному Богу. И это стало основанием отличия израильтян и Израиля от всех других народов.